14. Я пишу эти слова в воздухе указательным пальцем моей левой руки, которая тоже суть лишь воздух. Моя мать была левшой, и я в нее. Ныне среди людей нет ни одного левши. Они с равным успехом орудуют обоими своими плавниками. Моя мать была рыжеволосой, как и Эндрю Макинтош. Однако дети, я и Селена, не унаследовали ржавого оттенка шевелюры своих родителей, как не унаследовало ее человечество вообще, да и не могло унаследовать. Рыжеволосых людей больше не встретишь. Мне лично не довелось знать ни одного альбиноса, но и альбиносов больше не осталось. Среди тюленей же альбиносы время от времени встречаются. Их шкуры высоко ценились бы миллион лет назад в качестве материала для шуб, в которых зажиточные дамы показывались в опере и на благотворительных балах. Могли бы, как материал для шуб, подойти людям древних времен шкуры их современных потомков? Почему бы и нет? Не волнует ли меня неосновательность такого писательства воздухом по воздуху? Что ж, слова мои будут не менее долговечны, чем все написанное моим отцом, или Шекспиром, или Бетховеном, или Дарвином. Оказывается, что в конечном счете они все писали воздухом по воздуху. И теперь я ловлю в мягком воздухе следующую мысль Дарвина. Прогресс носит гораздо более всеобщий характер, чем регресс. Верно. Как это верно! В начале моего повествования казалось, что земной части часового механизма мироздания грозит страшная опасность из-за того, что многие ее детали, а именно люди, пришли в негодность и начали причинять ущерб всем окружающим деталям и самим себе. В ту пору я был готов признать нанесенный урон невосполнимым. Но не тут-то было. Благодаря некоторым изменениям, которые претерпело устройство человеческих существ, я не вижу теперь, что помешало бы земной части этого часового механизма тикать вечно, так как она это делает ныне. Если эту гармонию человечества с самими собой и остальной природой восстановили некие сверхъестественные существа или инопланетяне с летающих тарелок, это любимцы моего отца, то я их за этим не застал. Я готов клятвенно утверждать, что закон естественного отбора исправил все недостатки без какого бы то ни было постороннего вмешательства. В условиях преимущественно водной среды обитания на Галапагосском архипелаге в наибольшем количестве выжили те, кто оказывался более удачливым рыболовом. Те, чьи руки и ноги больше походили на ласты, плавали лучше других. Выдающиеся челюсти лучше, чем когда-либо могли руки, позволяли хватать и удерживать рыбу. И любой рыболов, проводя все больше времени под водой, разумеется, получал возможность поймать больше рыбы, если тело его было обтекаемым, пулеобразным, с уменьшенным черепом. Итак, повествованию моему подошел конец, не считая нескольких не столь важных деталей, которых мне не удалось коснуться раньше. Я изложу их не слишком упорядоченно, так как теперь мне приходится спешить. Отец и голубой туннель могут пожаловать за мной в любую минуту. Знают ли люди ныне, как прежде, что рано или поздно им предстоит умереть? Нет. К счастью, по моему скромному мнению, человеческий род напрочь выбросил это из головы. Оставил ли я после себя при жизни потомство? Незадолго до моего вступления в ряды морской пехоты США в Санта-Фе от меня случайно забеременела одна школьница. Она была дочерью директора этой школы. Мы даже не слишком нравились друг другу, а просто резвились, как и подобало молодым людям нашего возраста. Ей сделали аборт, за который заплатил ее отец. мы так и не узнали, какого пола был зародыш. Это послужило мне, конечно же, хорошим уроком. После этого случая я строго следил, чтобы при занятиях сексом с партнершей кто-то из нас двоих пользовался контрацептивными средствами. Женой я не обзавелся. Сейчас я не в силах сдержать смеха при мысли о том, каким попранием достоинства и красоты явилась бы для современного человека необходимость прибегать в преддверии любовного акта к помощи противозачаточных приспособлений, применявшихся повсеместно миллион лет тому назад. Представьте вдобавок, что им пришлось бы приспосабливать их себе плавниками вместо рук. Доплывали ли сюда, в мою бытность на острове, растительные плоты с материка, с пассажирами или без? Нет. Случалось ли вообще каким-либо материковым видом животных достигать островов после прибытия сюда Бая де Дарвин? Нет. С другой стороны, я пробыл тут всего миллион лет, что в действительности сущий пустяк. Как я попал из Вьетнама в Швецию? После того, как я застрелил старуху, убившую одной ручной гранатой моего лучшего друга и моего злейшего врага, и уцелевшая часть нашего взвода сожгла дотла ее деревню, меня госпитализировали в связи с моим, как было сказано, нервным истощением. Меня окружили нежной заботой и любовью. Я также удостоился посещения офицеров, которые внушали мне, как важно, чтобы я никому не рассказывал о том, что произошло в той вьетнамской деревне. Только тогда я узнал, что наш взвод уничтожил 59 местных жителей всех возрастов. Кто-то позже не поленился их пересчитать. Сразу по выходе из госпиталя я подцепил сифилис от одной сайгонской проститутки, которую, в свою очередь, подцепил, упившись и накурившись марихуаны. Однако первые симптомы этой болезни, также неизвестны ныне, проявились лишь в Бангкоке, столице Таиланда, куда меня отправили вместе со многими другими для так называемого отдыха и восстановления сил. Это был эвфемизм, под которым все, без исключения, подразумевали очередную дозу шлюх, наркотиков и алкоголя. Проституция в те времена была в Таиланде второй по значению статьей валютных доходов, уступая лишь производству риса. Следом шел экспорт каучука, за ним экспорт тикового дерева, затем экспорт олова. Я не хотел, чтобы командованию морской пехоты стало известно о моем сифилисе. Пронюхая они об этом, мне бы не платили жалования за весь срок моего лечения. Более того, этот срок приплюсовали бы к тому году, что я обязан был отслужить во Вьетнаме. Поэтому я решил подыскать себе в Бангкоке частно практикующего врача. Один знакомый морпех посоветовал мне обратиться к молодому шведскому доктору, который вел исследовательскую работу в местном медицинском университете и попутно занимался лечением случаев, подобных моему. Во время первого моего визита к нему доктор принялся расспрашивать меня о войне, и я вдруг обнаружил, что рассказываю ему о расправе, которую наш взвод учинил над той вьетнамской деревней и ее обитателями. Он пожелал узнать, что я ощущал в той ситуации. И я ответил, что самое ужасное как раз в том, что я не ощущал ровным счетом ничего. «Случалось ли вам после этого плакать или мучиться бессонницей?» — спросил он. «Нет, сэр», — отвечал я. «Скажу больше, меня положили в госпиталь как раз потому, что мне все время хотелось спать. Плача же от меня и подавно дождаться было нельзя. Я был кем угодно, только не слезливым созданием с ранимым сердцем. Я не слишком умел проливать слезы еще до того, как морская пехота сделала из меня настоящего мужчину. Даже когда мать ушла от нас с отцом, я не плакал. Но на сей раз этот свет сумел сказать нечто такое, от чего я разрыдался, наконец, как дитя. Я плакал и не мог остановиться, что вызвало у него не меньшее удивление, чем у меня самого. А произнес он следующее. «Насколько я помню, ваша фамилия Траут. Вы, случайно, не приходитесь родственникам, замечательному писателю-фантасту Килгору Трауту?» Этот врач был единственным человеком, встреченным мною за пределами города Кохоус в штате Нью-Йорк, кто слышал про моего отца. Нужно было добраться до самого Таиланда, чтобы выяснить, что в глазах, по крайней мере, одного человека мой отец, этот безнадежный писака, прожил жизнь не зря. От всего этого я так расчувствовался, что мне пришлось ввести успокоительное. Когда час спустя я проснулся на кушетке в его кабинете, врач смотрел на меня. Мы с ним были одни.
— Ну что, теперь получше? — спросил он.
— Нет, — ответил я. — А может, и лучше. Трудно сказать.
— Я тут размышлял над вашим случаем, покуда вы спали, — сказал он. — Я мог бы рекомендовать вам одно сильнодействующее средство, но вам самому решать, согласны вы попробовать его или нет. Вы должны полностью отдавать себе отчет в возможных его побочных эффектах.
Я решил, он имеет в виду, что к обычным антибиотикам микроорганизмы, вызывающие сифилис, благодаря закону естественного отбора приобрели иммунитет. Но мой большой мозг заблуждался. Вместо этого он сообщил, что у него есть друзья, которые могли бы переправить меня из Бангкока в Швецию, если я согласен просить там политического убежища. «Но я не умею говорить по-шведски», — возразил я.
«Ничего», — ответил он. «Научитесь, научитесь».